Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы» о том, что писали и говорили о событиях последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдет об обмене любезностями между Путиным и Трампом и об интервью, которое дал Юрию Дудю соратник Навального Леонид Волков. Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, и для России началась новая эпоха взаимоотношений с Соединенными Штатами. Началась она с того, что Путин поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента еще до инаугурации и заявил, что готов к диалогу, в явной надежде на сближение, пишут комментаторы. Могло даже показаться, что Путин пытается подольститься к Трампу, говорит на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
Мне кажется, что звучит как такая очень, даже не примирительная, а какая-то заискивающая, наверное, речь с очень большим желанием наладить отношения и, наконец, примириться с Соединенными Штатами и как-то восстановить отношения, выйти из той международной изоляции, в которой Путин оказался при президенте Байдене.
Ради того, чтобы поздравить Трампа, перенесли заседание Совета Безопасности, пишет Фарида Рустамова.
Интересно тут то, что обращение Путина прозвучало во вступительном слове на совещании с Совбезом. Обычно такие совещания проходят в конце недели, и вступительная речь Путина на них всегда весьма абстрактная. Получается, что Кремль специально перенес совещание с Совбезом на понедельник и приурочил его к инаугурации Трампа, чтобы Путин как бы между делом, а не в каком-то специальном формате, поздравил его и отправил ему свои пожелания относительно переговоров. Такое поведение Кремля многое говорит об отношении к новому президенту США и ожиданиях от него.
Похожим образом оценивает происходящее политолог Екатерина Шульман в передаче «Статус» на своем канале.
Просто у нас всегда заседания Совбеза, встречи постоянных членов Совета Безопасности происходят в конце недели, обычно в четверг. Это традиция, которая была заложена действующим президентом нашей Российской Федерации. А при самом ее вступлении в должность с 2000 года, в общем, тут не особенно чего поменялось. А тут решили засесть в понедельник, чтобы таким образом все-таки обратиться к державцу полумира, как у Пушкина. При этом на самой инаугурации никаких представителей Российской Федерации не было. Правда, надо сказать, что нет и традиции приглашения иностранных лидеров или представителей иностранных держав. То есть это не то, что какое-то специальное манкирование. Это, опять же, что, может быть, покажется странным или непривычным для людей иной политической культуры. Но вот эта американская инаугурация – это такое, не то чтобы, конечно, семейный прием пары президент и первая леди, так, наверное, сказать будет неправильно, но это гораздо менее формальное мероприятие, чем привычные нам, так сказать, отправления государственных функций на публике, вроде, скажем, послания президента Федеральному собранию или даже какие-то там приемы, связанные с праздниками, Днем Победы или Новым годом.
Какую линию выберет президент Трамп по отношению к России, предугадать было трудно. Ничто не мешало ему сосредоточить давление на Владимире Зеленском, рассуждал на украинском 24-м канале политолог Аббас Галямов.
В отличие от Байдена, он никогда не ставил перед собой задачу, чтобы Путин проиграл, чтобы Россия проиграла. Вот представим, Трамп буквально завтра начинает давить на Зеленского. Так, соглашайся на условия Путина, иначе у тебя послезавтра уже не будет оружия. Прекращаем всякую помощь. С Россией снимаем санкции. Ну, то есть, все, туши свет. Да, и в этой ситуации, ну, что вынужден делать Зеленский? Ну, поскрипит зубами, да, и пойдет на эти условия. И Трамп говорит, все, я обещал прекратить войну за 24 часа, я это сделал. Да, я никогда не ставил перед собой задачи, чтобы Донбасс был украинским. Нам, американцам, дескать, без разницы. Он же может так сказать. Ну, какая нам разница, чей Донбасс или чей Крым? Главное, чтобы прекратила литься кровь, установлен мир. Все, я претендую на Нобелевскую премию мира. И вроде как тоже молодец, вроде как победитель. Он же пришел на волне обещания сократить вмешательство Америки во внешние дела. Мы должны, дескать, заниматься самим собой. Вот хватит нам этого экспансионизма. То есть он носитель идеологии изоляционизма. А в рамках этой идеологии вполне можно представить дело так, что у Америки нет никаких интересов на постсоветском пространстве. Пусть Россия разбирается сама там. И все, и вроде как в шоколаде. Я ни в коем случае не утверждаю, что так оно будет. И, скорее всего, так не будет. Я просто к тому, что гипотетически это возможно.
Пока то, что делает Трамп, опровергает эти предположения. Сперва он заявил, что Владимир Путин разрушает Россию, когда отказывается прекращать войну в Украине, а на следующий день опубликовал в своей соцсети Truth Social пост, в котором утверждает, что обложит Россию высокими налогами и санкциями, если Путин не согласится в ближайшее время на мирные переговоры. Не факт, что эти угрозы на Путина подействуют, пишет блогер Иннокентий Буковский.
Все эти сделки, обложу пошлинами, вряд ли могут произвести впечатление на страну, которая и так 10 лет под санкциями, но и на ее партнеров типа Северной Кореи или Ирана. Собственно, Трамп говорит, придумайте сами, как это разрулить, иначе накажу.
Если Дональд Трамп считает, что российскую экономику подорвет добыча американской нефти, он, возможно, ошибается, комментирует экономист Сергей Алексашенко на канале журналистов «Дождя» Екатерины Катрикадзе и Тихона Дзятко.
Я скептически отношусь к планам Дональда Трампа, что наращивание добычи нефти в Америке пойдет на пользу Америке и во вред Путину. Потому что любое предложение нефти на мировом рынке приведет к падению цены. Как только цена падает, в Америке сокращается добыча нефти, потому что компании ориентированы на прибыль. Соответственно, но в России, если мировая цена на нефть падает, то что происходит? Происходит девальвация. Происходит девальвация рубля, и российский бюджет, который формируется в рублях, чувствует себя в шоколаде. Да, то есть я сильно сомневаюсь, что вот технология наращивания добычи нефти, которая, в принципе, я думаю, там не так эластична и не так быстро мы увидим, приведет к тому, что режим Путина пострадает, или у него, возможно, там на какое-то время у России уменьшится долларовые поступления от продажи нефти, или там юаневые поступления, или дирхамовые, не знаю, в любой другой валюте. Но с точки зрения бюджета, с точки зрения рублей, которые будут у министра финансов, я думаю, что значение будет очень маленьким.
На ультиматум Трампа Путин может ответить только встречным ультиматумом, пишут многие комментаторы. Михаил Фишман.
Трамп, наконец, высказался по существу. Он оказывает Путину большую услугу, помогая заключить мир, а если Путин на сделку не пойдет, то он ответит ему на это налогами, тарифами и санкциями. Еще будут ритуальные движения и звонки. Путин еще раз сформулирует требования устранить первопричины кризиса, затем их отвергнет Зеленский. Но сегодняшним постом Трампа переговоры, можно считать, закончились. Война продолжится, и принципиальный вопрос, на который пока нет ответа, будет ли Трамп поддерживать Украину? И если да, то как?
Проукраинские блогеры надеются на наращивание поставок вооружения. Василина Орлова.
Пока выглядит так, что Россия не согласится на предложенные условия, назовет их чем-то вроде требований капитуляции, и война продолжится. Будем надеяться, тут Трамп не соврет и действительно введет и санкции, и тарифы, а Украине даст томагавки.
Ян Матвеев.
Очевидно, что у США есть два основных рычага давления в случае отказа Кремля. Больше санкций, больше оружия Украине. Пока команда Трампа требует от Украины снижения возраста мобилизации до 18 лет, чтобы нарастить личный состав армии, готовы ли они снабдить всех этих новобранцев техникой и боеприпасами? В случае резкого отказа Путина – вполне. Вовсе не исключено, что уже к лету мы увидим заметно увеличившуюся армию Украины, оснащенную оружием Трампа и готовую не только сдерживать российские атаки, но и контратаковать.
Вместе с тем в российской экономике действительно копятся проблемы, которые уже невозможно отрицать, комментирует директор Берлинского центра Карнеги Александр Габуев на канале «Карнеги Политика».
Я бы сказал, что тучи над российской экономикой сгущаются, и все шапкозакидательские настроения 22-го, 23-го и первой половины 24-го года, конечно же, в прошлом, особенно у людей, которые дружат с цифрами, общаются с бизнесом, заглядывают иногда в чек, который вам приходится платить во всех абсолютно российских городах, и понимают про инфляцию, ключевую ставку и то, насколько постепенное сокращение экспортной выручки, исчерпание кубышек и вот такой вот бюджет военного времени, съедающий как минимум 40%, это история, которая рано или поздно, и скорее относительно рано, то есть в горизонте 26-го года, приведет к дополнительному изменению в социальном контракте. То есть пояса придется затягивать абсолютно всем. И да, будут группы населения, которые больше выигрывают от этого, но в целом для экономики продолжение санкций и тем более их усиление – это плохо. Другой вопрос – насколько к этому чувствителен Путин и в каком горизонте? Мне кажется, что ситуация, в которой он готов вести страну в сторону Северной Кореи, но продолжать войну, потому что он лично считает, что не решив войну на своих условиях или проиграв ее, это та ситуация, с которой он мириться не может, и лучше уж Россия какое-то время поживет в северокорейском или советском мобилизационном режиме, но потом-то мы все отыграем, потому что мы победим, и санкции с нас снимут уже как с победителя и принесут наши резервы обратно, возможно, и так далее. Для него это, вероятно, по крайней мере, судя по его действиям, более приемлемый сценарий, чем соглашение на гарантии безопасности для Украины, которые полностью сделают Украину недоступной для повторного российского вторжения.
Патриотичные комментаторы осознают, что положение непростое, но явно выбирают второй сценарий. Алексей Наумов.
Если Россия сейчас откажется от уступок со своей стороны, то борьба станет восприниматься администрацией Трампа как борьба своя собственная. Москве предложили адекватную, с их точки зрения, сделку. Она отказалась, так пусть теперь не ропщет. Отказ будет восприниматься Трампом как личное оскорбление.
Пропагандисты наперебой пишут, как их оскорбили предложение Трампа. Петр Лундстрем.
Никто на этот примитивный шантаж не пойдет. Нам нужно готовиться к длинной войне и ухудшению экономической ситуации, ну а Украине стоит готовиться к уничтожению, к деконструкции государственности через миллионы потерянных в результате сопротивления освободительным войскам русской армии жизней. Сложите оружие, пока не поздно.
Борьба предстоит нешуточная. Победа над мировым злом в лице Путина – слишком лакомый для Трампа трофей, комментирует на своем канале Александр Невзоров.
Байден в отношении Путина демонстрировал брезгливость. Это было. Но наличный самцовый поединок с обнаглевшим кремлевцем он все-таки не шел. Он оставлял России тот самый ее суверенитет и, в общем, был достаточно великодушен. Непростительно великодушен. А вот Трамп суверенитет не щадит. С самой первой секунды заявив, что да, вот я хозяин планеты, генеральный директор, я пришел, и теперь будем смотреть по головам. Трамп действительно совершенно другая песня. Ему нужны, Байдену они были не нужны. А Трампу нужны трофеи его побед. Поэтому скальп Путина... Он ненадолго задержится на голове кремлевского вурдалака. Возможно, Трамп снимет его ласково. Возможно, под наркозом обещание снятия санкций. Но путинский политический скальп, с учетом репутации Путина как всемирного зла, это все-таки слишком лакомый трофей, чтобы оставить его на Вовином черепе. Поймите, путинский скальп – это именно то, чем Трамп обязательно должен помахать с трибуны Конгресса. Возможно, Путин попытается сопротивляться скальпированию и будет за свой скальп цепляться, но тогда история примет уже совсем другой, совсем огненный оборот. Так или иначе, события раскаляются. По всей вероятности, трамповские вердикты в отношении войны будут болезненны как для Украины, так и для упыря.
У Путина наконец-то появился достойный соперник, пишет журналист Антон Орех.
До сих пор президент Путин был королем шоу, потому что мог дать кисть. То орешник запустит, то еще чего. Другие мировые лидеры на это способны не были. И тут появляется дядька, который за сутки все отменит, переименует, заберет себе, водрузит и запустит. И ресурсы у него на 3 порядка больше.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я 2 раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Юрий Дудь выпустил интервью с соратником Алексея Навального Леонидом Волковым. Главной темой 4,5-часового разговора, который сам журналист называет рекордно длинным, стала деятельность ФБК после гибели Навального.
Доть объясняет хронометраж интервью тем, что ответы Волкова на многочисленные вопросы показались ему слишком важными, чтобы их сокращать. И хотя в соцсетях много шутят о длительности этой беседы, многие считают, что она стоит того, чтобы потратить на нее время. Вот что пишет, например, журналистка Наталья Геворкян.
Во-первых, это довольно редкая возможность услышать Волкова в диалоге, а не в монологе. С момента нашего знакомства в 2011-м, кажется, я считала, что Леонид может стать политиком. И хотя он подчеркивает, что у него нет личных политических амбиций, мне кажется, что он им стал. Со всеми плюсами и минусами, характерными для профессиональных политиков. В том числе и в манере отвечать на вопросы. Дудь в этом интервью очень въедливый. Оно совсем не легкое ни для него, ни для Волкова. Там есть споры и есть много спорного. Мне не хватило двух вопросов. Считает ли ФБК или Леонид, что ФБК нужен новый лидер, и можно ли считать таким лидером Юлию Навальную? И как изменилась финансовая ситуация ФБК после убийства Навального? Уменьшилось ли финансирование из всех доступных или привычных источников, или осталось на том же уровне?
Интервью вызвало споры. Соратники Волкова и многие из тех, кто поддерживает ФБК, обвинили Дудя в предвзятом отношении к гостю. Политолог и историк Василий Жарков на канале «Популярная политика» говорит, что ему показалось, что Дудь обижен на Волкова.
Ну, смешно, конечно, когда политики обижаются на журналистов. И мне кажется, что Леонид не позволил себе такого в этом эфире. Но мне показалось, что Дудь в конце обиделся на политика Леонида Волкова. И даже как он жал ему руку в конце, это демонстрировало отчасти. Мне показалось, что это тоже немножко странно. Но это мое такое суждение. При этом я люблю и Дудя, и Волкова. Я думаю, что независимо ни от чего, мы будем смотреть и слушать их в дальнейшем. И пусть они оба когда-нибудь еще поговорят и урегулируют свои противоречия. Они, слава богу, не такие непримиримые, как между империалистами современного мира.
Руководитель ФБК Мария Певчих в соцсети X сравнила Дудя со следователем на допросе.
Смотрю интервью и немного офигеваю, если честно. Я все понимаю при необходимости задавать политикам острые и сложные вопросы. Но тут реально 10 минут для проформы на отвлеченные темы и 4 часа 20 минут допроса и претензий в формате «почему я вас разочаровался, почему не имеющий к вам отношения человек сказал и сделал то-то». Я прекрасно отношусь к Дудю и искренне считаю его классным чуваком и хорошим интервьюером. Но тут даже меня покоробило от такой несправедливости. Предыдущие герои, которым вопросов не меньше, щебечут и рассказывают интересные истории про свою жизнь, а тут разве что лампы следователя, направленные в лицо Леониду, не хватает. Меня это расстраивает не потому, что Волков как-то не так ответил или что-то не то сказал. Скорее, просто обидно. Леонид – один из умнейших и самых интересных людей, которых я встречала в жизни. С ним реально интересно разговаривать про политику, в которой он прекрасно разбирается. Миллион есть тем, о которых реально можно было бы интересно побеседовать и узнать кучу всего нового. Хоть про шахматы, хоть про религию, хоть про математику. И про международную политику, и про внутреннюю российскую, настоящую, а не твиттерскую. Очень жалко, что этого всего нет.
С этой оценкой не соглашается на своем канале журналистка Татьяна Фельгенгауэр.
Из того, что я увидела, мне показалось, что это очень хорошее, классное интервью. Претензии к Юрию Дудю, что, значит, якобы он ведет себя как агрессивный подросток, что вот он там нападает, что это следователь, что это допрос и прочее, прочее, я считаю неоправданными. Это очень хорошее динамичное интервью. Если человек не отвечает на вопросы, то ты, как журналист, задаешь их с разных сторон и пытаешься как-то все-таки пробиться через отсутствие ответа. Я думаю, что здесь работает очень, ну, прям классическая история, что, значит, их гнусные шпионы и наши доблестные разведчики. Я видела это 100 000 раз в собственных интервью. Вернее, в комментариях к своим собственным интервью. Я думаю, что все коллеги так или иначе с этим сталкивались. Когда напротив тебя сидит человек, который людям нравится, да, у него какая-то ядерная аудитория, очень активная и прочее, прочее, стоит тебе его перебить, задать вопрос, повторить вопрос в более, там, не знаю, прямой или жесткой форме, вся эта потрясающая компания начинает тебя атаковать с вопросами, как вы смеете его перебивать, как вы смеете вообще то, как вы смеете это.
Именно такие жесткие интервью и нужно брать у политических персон, написала Любовь Соболь.
Политическую персону можно спросить про шахматы и балет, но мягкое поддакивание и пропуск в эфир вранья из-за слабой подготовки спрашивающего всегда жутко бесит при просмотре разговоров с политиками. Ходорковского Дудь тоже не о игре на гитаре спрашивал, так что с жесткостью никакой проблемы не вижу.
Сам Леонид Волков в стриме на канале «Популярная политика» заявил, что у него нет претензий к Юрию Дудю.
Большой чести. А Юрия, ну, он меня не прерывал, давал мне высказаться, давал сформулировать свои мысли. В этом смысле я абсолютно доволен тем, как все прошло. Мне хотелось, безусловно, и мне было бы приятно, и мне казалось бы правильным, может быть, справедливым, если бы существенную часть интервью мы занимались бы не только там, озвучиванием разных претензий и предъяв, которые накопились там, ко мне лично или к ФБК в целом за последнее время, но и к какому-то разговору про жизнь, про политику. Есть такой штамп, да, там, раскрывать собеседника как личность. Такой попытки не было сделано. Мы не поговорили про там, оценку политической ситуации, не знаю, про взгляды на будущее, про планы на будущее. Этого всего не было. Но это мое расстройство, и это мое дело. Это право интервьюера задавать такие вопросы, которые он хочет. Я соглашался на это интервью без каких-либо предварительных условий. Мы никаким образом не оговаривали, там, про это говорим или про это не говорим. Поэтому, ну вот, Юрий посчитал, что его аудитории важно услышать ответы на эти вопросы, и, соответственно, задал эти вопросы.
Вместе с тем, многим комментаторам показалось, что на вопросы Волков отвечал слишком уклончиво. Обсуждение интервью и личности Леонида Волкова быстро переросло в обсуждение ФБК. Многие задаются вопросом, есть ли сейчас смысл в деятельности этой структуры, и если да, то в чем он заключается. Алиса Зюс.
Волков просто не слышал вопросы, которые ему задавал Дудь. При том, что Дудь реконструировал вполне понятную обычную человеческую логику, обнажал очевидные противоречия между декларациями ФБК и их действиями. Волков сопротивлялся, отвечал не на те вопросы, которые ему задавали. Из его интервью стало очевидно, что все усилия ФБК на сегодняшний день вкладываются в свисток. Если раньше было понятно, что фильмы, понятная широкой аудитории вишенка, а за ней стоят запросы, иски и большая правовая работа по борьбе с коррупцией, которая чума и которая действительно очень сильно повлияла не только на внутренние российские процессы, но и на общемировые, то теперь что? YouTube-канал от тех, кто считает, что у них все в порядке с кукушкой, и они адекватные. При том, что по ответам очевидно, что связь с реальностью стремительно теряется, и сам Волков перестает отличать добро от зла.
ФБК потерял актуальность в качестве политической силы, говорит на своем канале журналист Александр Плющев.
Как политическая сила ФБК перестала интересовать. Ну, перестала, кроме его собственного ядра, которое у него есть, оно вот можно называть это, знаете, сектой, можно называть это ядром, можно называть это как угодно, но кроме тех, кто реально воцерковлен, да, вот скажем так, аккуратно, эта тема, мне кажется, уже просто больше никого не трогает. И нет такого, он, может быть, появится обратно, может быть, каким-то образом вернется. Нет такого игрока, который бы заставлял говорить о себе, как фонд борьбы с коррупцией. Он мог быть и в результате того, что Юлия Навальная как-то по-другому бы интерпретировала свои слова о том, что продолжить дело мужа. Он мог бы быть, если бы, может быть, было как-то меньше скандалов. Он мог бы быть, даже если бы ответ Максиму Кацу был бы другим и настолько не дискредитировал другие расследования фонда борьбы с коррупцией, он, наверное, мог бы быть, но его по факту нет.
Растрачивание политического наследия Навального, пишет политолог Александр Морозов.
Навального посадили в январе 2021-го. 3 года он вел мужественную борьбу в тюрьме и лагере, трансформируя свое политическое сопротивление практически в религиозное, продолжая искать язык для нового этапа сопротивления диктатуре. За это время выяснилось, что его команда без него совершенно беспомощна в политическом смысле. И плюс к этому быстро запуталась в условиях жизни в эмиграции, финансировании, в отношении к войне и к самим себе. И вот теперь интервью, смысл которого сводится к тому, что «Алексей, мы за год доели твое наследство, и теперь будем долго рассказывать, как это произошло, почему мы вляпались в одно и в другое». И все это неимоверно обидно, вспоминая, какой искренний и масштабный отклик во всем мире вызывала борьба Навального в 2019-2023 годах, когда она стала не только внутренним российским, но и глобальным событием.
Политикой в России после Путина будут заниматься совсем другие люди, комментирует писатель Дмитрий Быков на канале «Ходорковский лайв».
при всем уважении к Волкову, при всем уважении к его заслугам, к тому, что он много пострадал, и, кажется, там реально Невзлин какие-то принимал против него ужасные меры и плел ужасные интриги, его избили. Будем ждать приговора, будем ждать решения Европейского суда. Я четко совершенно понимаю, что Волков не будет после крушения путинского режима занимать в России никакую важную должность. Не будет ни руководителем, ни министром, потому что никто из лидеров нынешней оппозиции, заграничных или российских, не будет ни при каких обстоятельствах решать судьбы России после краха путинского режима. Это будут делать люди совершенно нового поколения, люди, о которых мы понятия не имеем. Их интервью я бы послушал, но давать им его сейчас нельзя, потому что светиться им сейчас нельзя. Но то, что они в России есть, и то, что они готовятся, для меня совершенно несомненно.
Есть и комментаторы, которые призывают прекратить внутренние дрязги и задуматься о том, что российская оппозиция делать дальше. Кирилл Левченко.
Нет никакой привилегии быть российским оппозиционером в 2025 году. Уже лет 10 точно как нет. Обыски, посадки, убийства, риски для родственников. Откуда можно выгнать Милова, Гуриева, Волкова и кого там еще по списку требуют уволить из оппозиции? Давайте мы вместе, активисты, журналисты, блогеры и остальные россияне, перестанем относиться к оппозиции как к сервису, который должен нам свергнуть Путина. А если у них не получается, значит это плохой сервис и надо требовать от них изменений. Мы все должны стать оппозицией, антифашистским сопротивлением и не искать, как у кого, что не получилось, а использовать свои навыки для борьбы с Путиным, поддерживать друг друга, снисходительнее быть к ошибкам. Разве это так сложно?
Илья Матвеев.
Дудь может продолжать сурово пригвождать, Волков с певчих ругаться в сети. Активизму и оппозиции от этого ни жарко, ни холодно. Но вот на месте обычных людей и рядовых оппозиционеров я бы задумался, на что стоит тратить время и куда двигаться дальше. Бесконечный огонь по штабам от этого только отвлекает.
С вами были «Цитата свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Если вам нравятся наши сетевые обзоры и вы не находитесь в России, лайкайте нас и подписывайтесь на нас на всех платформах. До скорой встречи!